Большим о маленьких.
Здравствуйте, для вас в прямом эфире работает радио «Спутник», и как мы уже привыкли говорить, знаете, вот сейчас в эфире будет самая добрая программа, потому что ведет ее педиатр, детский доктор Антон Равдин. Здравствуйте, Антон.
Да, добрый день всем. Очень рад вас всех приветствовать.
Сегодня такая тема, которая может вообще всех заинтересовать. Иногда у нас такие узконаправленные, а здесь, мне кажется, тема, которая заинтересует абсолютно всех, потому что это избыточный вес у детей. Вы, наверное, слышали о том, что в России назвали регионы с самым большим числом детей, страдающих от избыточного веса. Я уже все пересмотрел, Антон. Ни с чем это никак не связано. Ни с населением, ни с экономическим потенциалом этих областей. В общем, на первом месте, по сведениям Росстата, три области. Пензенская область, там каждый пятый ребенок. В Смоленской 19,5%. И в Курганской 18,6%. Ну вот еще новости из этой же, так, из этого же отчета Росстата. Антон, избыточной массой тела в России страдают 30,6 детей страны, то есть каждый третий. Может быть, мы неправильно понимаем, что такое избыточная масса тела, иначе почему каждый третий?
Ну да, на самом деле, я тоже просматривал эти новости касаемо регионов, лидеров, скажем так, да, по количеству детей с избыточной массой тела. Так, на вскидку тоже пока не пришла мысль, с чем это может быть связано, с чем это может коррелировать.
А мы сможем с вами договориться.
Давайте может так. Быть, есть какие-то особенности.
Давайте так. Да. Так вышло. Ну, вот так. Пензенская и Смоленская.
Ну, да. Ну, вполне возможно, что там есть какие-то особенности культурно-национальные в плане питания, может быть, какие-то взращивания детей, да, какие-то подходы. Но мне они неизвестны, это все, конечно, догадки. Ну ладно, оставим это действительно, что ну вот просто так получилось. Да, вот этот факт остается фактом. А касаемо избыточной массы тела. Ну просто избыточная масса тела – это от лишних там 2 килограмм до лишних 200 килограмм. Да, все это избыточная масса тела. И я так понимаю, что в эту статистику входит все. И там, где плюс 2 килограмма, и там плюс где 200 килограмм. Да? Но только одно – это просто звоночек обратить внимание на то, что нужно немножечко увеличить физическую активность, а в остальном, скорее всего, там все в порядке у человека. Да? Вот. А там, где плюс 200, ну, там надо бить во все колокола и подключать группу врачей, психологов и так далее. Да, потому что, ну, возможно, не всегда психологов, потому что все-таки ожирение бывает не только алиментарным, то есть от того, что мы передаем большое количество калорий, да, это могут быть действительно же и проявлением различных заболеваний, и как осложнение каких-то лекарственных терапий, например, гормональных чаще всего и так далее. Ну, поговорим сегодня. Вот. Поэтому, наверное, действительно, вот эта цифра получилась именно потому, что в эту статистику входит чуть больше людей, чем, наверное, стоило бы туда включать. А хотя, с другой стороны, иначе она была бы не совсем справедлива.
Отдельно забыли как-то, не обратили внимания, а зря. Проводились исследования детей в возрасте от 5 до 17, по-моему, лет. Подождите, от 5, а до 5 вообще можно ли говорить об избыточной массе тела? Потому что, ну, существует такое мнение, да, он перерастет или она перерастет, но там пойдет в школу и все.
А говорить можно, безусловно. Просто есть возраст, когда мы понимаем, что это не связано с какими-то заболеваниями и патологиями. Это, как правило, наш нежный возраст детей первого года жизни, да, когда как раз вот все любят вот эти розовые пухлые щечки, перетяжечки на ножках, да, и считают это показателем здоровья. Вот. Там мы чаще всего, конечно, действительно с этим ничего не сделаем, ну, просто даже элементарно, ну, а что, как вот, кто мне подскажет и расскажет, как ребенка там 6 месяцев посадить на диету? Я бы послушал, мне самому интересно. Вот. Ну, понятно, что это невозможно. можно проанализировать некоторые вещи, потому что бывает действительно, что дети переедают. Вот эти вещи можно с родителями обсудить, потому что груднички тоже иногда переедают до того, что они просто начинают обильно срыгивать. Да, это тоже не хорошо и не здорово. Эти моменты можно обсудить и попробовать поработать с ними. А если все хорошо, и ребенок стандартно съедает свои объемы, все нормально, просто избыточно прибавляет, но, как правило, мы ничего с этим не делаем, потому что как раз у этих детей действительно процент выхода на нормальные показатели, он очень хороший. И действительно, там первые полгода ребенок может набирать вместо своих там 600-800 грамм, может набирать 1,5-2-2,5, а то и 3 килограмма за месяц. Да, это колоссальные цифры для детей. А потом полгода остановиться и полгода не набирать вообще ни грамма. Да, это нормально, конечно, потому что они первое время физической активности мало, они практически ничего не делают, да, а потом они начинают уже переворачиваться, ползти, вставать на четвереньки, вставать, просто ходить, сидеть, ну и так далее. И, естественно, тратится больше энергии, и уже они в весе встают, так скажем. Вот. Там с этой группой понятно все. Мы про них, на самом деле, реже всего говорим касательно избыточной массы тела. Детей ясельного возраста, скажем так, да, и детсадовского возраста чуть меньше встречается. Вот детсадовского возраста, наверное, пожалуй, уже чаще там вот с 4, наверное, лет и старше. До этого, да, действительно по-разному бывает, ну, очень сложно. Относительно табличных данных, которые есть, есть различные графики, центильные таблицы, по которым оцениваются как раз вот эти нормы и отклонения. Не всегда можно, глядя вот на цифры, которые исходные, и цифры, которые у тебя в таблице, сказать, что у человека все плохо. Здесь иногда нужно в совокупность факторов, да, учитывать. Иногда приходят родители, ты понимаешь, что они, да, 120 килограммов веса каждый, но они ростом 1,95 м, и ширина плечей у них в два раза шире, чем твои, да, плечи.
То есть наследственность, ну, обязательно нужно учитывать тоже, да, если мама с папой большие,
абсолютно.
То...
Да. Да, и мы должны понимать, что этот ребенок может непропорционально большим сразу расти. Да? Он может немножечко в какое-то время быть больше по массе, не догоняя по росту. Да? Потому что нет, если он пропорционально большой и по росту, и по массе, там вообще никогда ни у кого никаких вопросов не возникает. Угу. Мы смотрим на родителей, понимаем, что там или мама, или папа, или оба, они, ну, просто большие люди, да, высокие, пропорционально сложенные, просто вот конституция такая у людей. Ну и, естественно, генетический ребенок, да, конечно, может быть, скорее всего, будет похож на своих родителей. И вообще никаких вопросов это не возникает, и никто даже особо на это внимание не обращает и не делает из этого никаких новостей и трагедий. А когда они начинают чуть больше прибавлять, но при этом рост не успевает догонять, вот тут бывают, да, сомнения. Но, глядя на родителей, мы, как правило, даем какое-то время, полгода, год, чтобы просто понаблюдать, посмотреть за этим, потому что детей в этом возрасте мы достаточно часто видим, там, хотя бы раз в месяц уж точно с ними встречаешься. Вот. И есть спокойное время понаблюдать, чтобы понять, что все хорошо, все выравнивается, не нужно там каких-то углубленных исследований и так далее. А дети же постарше, вот там уже, конечно, начинаются, да, действительно проблемы, потому что самый простой путь доставить ребенку удовольствие, увидеть улыбку на его лице и подумать, что он сейчас вот неимоверно счастлив и рад, это дать ему что-то вкусное. Что-то вкусное – это всегда что-то сладкое, практически всегда, да? Редко, когда бывает, что дети, допустим, не любят сладкое, но любят там какой-нибудь сельдерей. Есть такие дети, встречаются, не обязательно сельдерей, может быть, что-то другое, но вот условно, не любят сладкое, но любят что-то полезное. Да, такие эксклюзивные товарищи встречаются, мы все радуемся и счастливы, родители в недоумении, но тоже счастливы. Вот. Ну и как бы здорово, пусть бы их было бы побольше. Но в основном, в подавляющей массе своей, конечно, все любят что-то сладкое. Да? И не обязательно это может быть конфета или шоколад. Мы говорим про углеводы в целом. Печенье, да, даже там какое-то супер натуральное овсяное без добавления сахара, это тоже все равно углевод. Uh-huh. Да? Овсянка – это тоже углевод, хоть и медленный, более полезный, более здоровый. И если они добавили сахар, наверняка добавили сахарозаменитель. Или что-то другое. Да? Тут надо еще понимать, что маркетинг, он везде сейчас. И если вы на упаковке огромными буквами видите «не содержит сахара», да, это абсолютно не значит, что это вещество, ну, что вот этот продукт, он не сладкий или по своей калорийности чем-то уступает. Uh-huh. Вот. Я еще где такой великий обман встречал? На хлебцах. Хлебцы, ну, вроде бы, да, такое более альтернативное, более здоровая альтернатива, точнее, хлебу обычному. Да, и ты смотришь, вот они пишут, в одном хлебце всего там сколько-то, там немножечко калорий. А потом ты понимаешь, что они этот хлебец просто сделали такой толщины, что количество калорий в нем уменьшено не за счет каких-то более гипокалорийных продуктов, да, а за счет уменьшения размера одного хлеба.
Тебе надо 50 съесть, да, вместо того, чтобы один.
Да, совершенно верно. И если ты раньше съедал там два хлебца, да, то теперь тебе надо съесть 5 хлебцев. И сумма калорий в результате абсолютно не изменилась. Ну вот, в общем, на эти моменты, скажем так, надо тоже обращать внимание. И реально, на самом деле, чаще всего избыточная масса тела — это стечение нескольких обстоятельств. Ну, самое первое – это то, что у нас увеличивается поступление калорий с пищей. Детей всегда пытаются докормить. Докормить не потому, что они плохо едят, а потому, что и хочется их побаловать. А потом они уже к этому привыкают.
Ну, конечно, Антон. Ну, давайте дискутировать. Ну, что значит не потому, что они плохо едят? Ну, вы что, никогда не сталкивались с этим? Пока не доешь, из-за стола не встанешь. Чего вообще? Ну, может, человек не хочет вот в данный момент. Нет, ты не встанешь из-за стола. Ну, не потому, что там что-то вкусное, вот как вы говорите. А не, а потому, что мама так решила.
Да, нет, с этим, безусловно, однозначно. Тут на эту тему тоже можно немножко подискутировать, вы правы. Есть дети, которые, в принципе, не едят, да, у которых есть некие расстройства пищевого поведения, и их для того, чтобы накормить хотя бы объемом там, в 3-4 столовые ложки еды за сутки, нужно, ну, очень сильно постараться.
Но все же это не часто встречается, вот. Ну, скажите.
Прям совсем часто не встречается, но я бы, честно говоря, не сказал, что это эксклюзивная история, к сожалению. Угу, угу. Да. Но мы сегодня немножко про другую сторону. А вот то, о чем вы говорите, это как раз изменение привычек питания, да, изменение моделей питания. Да, это пищевые пристрастия называется. Угу, угу. Изменение вот этих пищевых пристрастий. И в плане пищевых пристрастий может быть пристрастие как к определенным видам продуктов, да, когда ребенок говорит: я не хочу ваше мясо, я хочу конфету, дайте mm-hmm. мне конфету, дайте мне там печенье, да, так и к определенным объемам и частоте этого питания. Да, ребенок привык, что он целый день что-нибудь жует, и ему не важно, он будет жевать все, что ему дадут. Да, это тоже модель питания. Пищевого поведения, да, который прививается в семье. И вот этот ребенок бедный сидит, ест, он вроде бы наелся, ему говорит: нет, нет, подожди, я же тебе два половника положил, в моем понимании это как раз примерно так, вот я прикинул, это вот, наверное, 1/6 твоего тела, примерно столько ты должен съедать. Да? Ну так, навскидку. Uh-huh. Это в два раза меньше, чем у меня, нормально, ты должен наесться. А ему столько не надо. Он сегодня, допустим, не побегал так активно, не попрыгал так активно. Ну, в принципе, вот, ну, много энергии не израсходовал. Ну, не хочется ему. Ну, и пусть бы не поел. Бывает, что еда ему не нравится, поэтому он несколько ложек поковырял, сказал: я не хочу. А мама знает, что если сейчас он не доест, то он через полчаса захочет есть все равно и будет клянчить что-нибудь вкусное. да, и чтобы этого избежать, тоже иногда прибегают к таким историям, что да, пока не доешь, из-за стола не станешь. Но здесь надо, конечно, индивидуально смотреть. В целом это не очень правильный прием, да, вот это донышко тарелочки покажется, тогда пойдешь гулять. Надо, не совсем это здорово, не совсем это правильно. Это получается, что ребенок учится есть для того, чтобы есть, а не получать удовольствие от этого. То есть он проглатывает, ему абсолютно все равно, что проглатывать в результате становится. Ну, его же заставляют есть, ему не нравится этот процесс в результате, да? Он не получает никакого удовольствия от употребления пищи. Он просто вот набивает рот, глотает, чтобы мама не ругалась условно, да, и дальше идет заниматься своими делами. Потому что по-другому он просто этого сделать не может. Ну, пойти дальше не может, да. И в результате это люди, которые, ну, все равно им просто нужен объем в результате становится, и все равно, что есть, это вообще не здорово. Когда не получаешь это удовольствие, просто вот надо постоянно что-то есть. Тоже некое расстройство, да, как в сторону, когда они совсем не получают удовольствие, абсолютно отказываются от еды, а тут в другую сторону, да, вроде надо что-то есть целыми днями, а удовольствие ты от этого тоже такого великого не получаешь. Просто вот именно надо что, жевать и глотать, жевать и глотать. Тоже нехорошо.
Антон, а скажите, в какой момент и в каком возрасте родителям следует пристальное внимание обратить на то, что возможно действительно расстройство пищевого поведения или на присутствие избыточной массы тела? Потому что, ну, что должно стать первым звоночком? Вы ведь сказали, ну, 2 килограмма – это вроде как действительно. Сегодня 2 килограмма, через месяц минус 3 килограмма. А когда тогда следует обращать внимание?
Да тут, на самом деле, наверное, не только по весам следует обращать внимание. Здесь в идеале надо обращать внимание именно на сам образ жизни, на саму структуру питания в целом. Да? Чаще всего, когда мы говорим про детей там, дошкольного возраста, условно, у них, как правило, бывает там, 4-5 приемов пищи. 3 основных приема пищи – там завтрак, обед и ужин – и 2 дополнительных приема пищи. Это второй завтрак и полдник. Да? Чаще всего из этого рациона исключается, на самом деле, второй завтрак. Ну, по-разному. Да? В зависимости от того, какой возраст ребенка, и там, организованный, неорганизованный он. Я имею в виду детские сады и ясли. Вот, и так далее. И вот вся его пища, она должна быть получена именно вот в эти промежутки. Не должно быть такого, чтобы ребенок позавтракал, потом до обеда он еще 4 раза что-то поел.
Угу.
Потому что в голове ни у ребенка, ни у родителей это не откладывается как прием пищи. А если пересчитать на калории, то там он пищи может съесть больше, чем он получит калоража за обедом. Вполне возможно. И даже вот эти разговоры, что да ладно, ну яблочко, это же витаминки. Да, ну что, ну мандаринку съел, апельсинку съел. Ну это же витаминки. Для растущего организма это хорошо. Да никто не говорит, что плохо. Но давайте это в формате приема пищи. Вот он у вас рано проснулся. Не знаю, там в 6 утра он просыпается. Вы делаете ему завтрак. Ну, условно, пресловутый, простой, стандартный завтрак в виде каши. Пусть будет там с какими-то ягодами. Да, он поел. Прошло 2 часа. Он опять хочет есть в 8 утра. Ну, наверное, логично. В общем, еще до обеда, ой, сколько времени, да? Там, даже если он там в полдень примерно там обедает. Конечно, надо что-то поесть. Но тогда надо что-то поесть, а не дольку яблока ему дать. Надо устроить более-менее полноценный прием пищи.
Почему?
Дать ему целое яблоко.
А,
потому
целое
что,
можно.
Если он, да, да, потому что если он съест одну дольку, его, это, его потребности удовлетворит это ровно на 15 минут.
Понятно. Угу.
Да, потом он придет еще за одну, еще за одной, потом выпросит печенье, потом стащит сушку, потом откусит кусок хлеба, потом половинку банана выпросит. Потом за полчаса до обеда он уже будет лежать на полу, стучать ногами, говорить, мама, я такой голодный, давай меня корми быстрее. Мама еще что-то ему даст.
Угу.
Да, и получится, что он съел больше на самом деле, чем вы могли бы его вот просто посадить и покормить. Дайте ему целое яблоко, дайте ему творожок, да, ну, как бы никаких проблем нет. Просто не нужно это растягивать на целый день, да, потому что за целый день он вот этих кусочков съест гораздо больше, чем за один прием пищи.
Угу.
Нормально, абсолютно, да. То есть никто не говорит, что детей не нужно кормить, что их нужно сильно ограничивать во всем. Нет, просто это должно быть структурировано, и это должно быть как-то проработано родителями.
С умом, в общем, да, должно
да,
быть.
Да, в плане колоража.
Антон, скажите, да. пожалуйста, а, ну, может быть, это цинично, как будто там не о детях мы говорим. Ну, вот, например, кормить ребенка раз в 4 часа. Это нормально? Вот раз в 4 часа.
Давайте вам отвечу.
Вы просто сказали так,
смотрите. А вы про ребенка какого возраста?
Ну, говорите? Мы сейчас маленьких не берем, вы сказали детсадовского, да, вот так вот. Ну, просто вот вы сказали, в 6 его покормили кашей, потом в 8, значит, надо дать ему яблоко, если он хочет есть. И я подумал, что прошло всего лишь 2 часа, как-то мало. Нет, дорогой, ничего, идти не дам, 8 плюс 4, приходи там в 12, приходи, дам тебе яблоко.
Нет, нет. Здесь же как? Если мы смотрим весь день бодрствования ребенка, да? Вот у него сколько он спит ночью? Ну,
8.
Хотелось бы, чтобы хотя бы не меньше 8 часов он спал, да? Вот, это было бы здорово. Значит, мы из 24 выкидываем 8, остается 16. Да? Если это там садовский ребенок, он днем спит, ну, наверное, спит. Ну, было бы неплохо, чтобы спал, да, выкидываем еще час из этого дня, да, на его сон. Остается 15 часов, да. Вот эти 15 часов мы делим на 5. Сколько у нас получается?
По 3 часа получится.
Угу. Да, 3 часа. Угу. Вот таким образом, ну, кормить его каждые 3 часа большими объемами пищи не очень правильно.
Угу.
Поэтому получается вот это смещение, что если мы говорим про 3 основных приема пищи, то там интервал даже чуть больше 4 часов, наверное, обычно получается. То есть про завтрак, обед и ужин. А вот для того, чтобы этот длинный интервал выдержать более-менее спокойно, да, нужны, ну, вот второй завтрак угу. и полдник.
Угу.
Ну, второй завтрак – это действительно небольшой какой-то прием пищи. Полдник тоже достаточно такая история. Должна быть не объемная. Ну, обычно это действительно вот у маленьких детей это обычно творог и фрукты. Ну, вот такой самый распространенный. Или какое-то печенье и фрукты. 100 грамм творожка и там 2 печенья, условно.
Вообще не в тему. Ну, перед новостями можно. Я задам вопрос наконец-то сейчас.
Риторический.
Нет. Надо, чтобы доктор сказал. Скажите, пожалуйста, а с какого возраста можно, пусть слабый, но кофе детям? Ну, с 17, с 15, с 12.
Кофе?
Ага.
Ну, на самом деле, возрастных ограничений у детей, допустим, начиная со школы, глобально на кофе-то и нет.
Нет? Говорят им, так, подожди, тебе 10 лет, ты еще маленький кофе пить, не? Врут.
Ну, просто смотря какой крепости кофе, если
не,
сделать
это для взрослого.
Итальянский эспрессо, да, и его выпить, там у взрослых тахикардия начинается. А если мы говорим про 3 глотка американо, да, который там кипятком в 6 раз разбавлен, абсолютно ничего.
Сейчас выпуск новостей, и мы продолжим беседовать о детском избыточном весе.